«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 23 ноября исполнилось 10 лет со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Экспертиза выявила в его организме тогда большое количество полония-210. И о самом Александре, о его жизни, обстоятельствах гибели мы поговорим с нашими гостями. Давайте начнем с Сергея Григорянца, правозащитника. Сергей Иванович, как вы считаете, насколько знаковое вот это было преступление в конце 2000-х годов?
Ну, конечно, очень серьезное. Это было возвращение к практике, сталинского времени, когда любого перебежчика надо было убить просто для того, чтобы не было новых, чтобы все знали, что с ними будет.
Михаил Иванович, у нас в гостях Михаил Иванович Трепашин, адвокат. Вы как считаете, в чем была главная сверхзадача вот этого преступления?
Ну, я здесь полностью солидарен. Для того, чтобы другим неповадно было, как говорят. То есть это показательное убийство, чтобы видели, что будет с теми, кто не пожелает идти в обойме с нынешними руководителями и будет, как говорится, идти против шерсти, против их воли, политики, против их взглядов.
И у нас тоже наш гость, польский журналист Зигмунд Дзинчаловский. Зигмунд, а как вы считаете, почему такое сложное взяли орудие преступления, как в полоне 210?
Потому что никто не полагал, что следователи будут смогут найти причины смерти. И если я правильно понимаю, вот то, что было выявлено, что это полоний, это вообще-то случайно за два дня до гибели Литвиненко пришел знающий такого рода заболевания специалист, который сказал: вы это проверили? И вот тогда и выяснилось, какая была истинная причина смерти Александра Литвиненко. Я просто добавил тому, что сказали предыдущие выступающие. Конечно, это посыл потенциальным перебежчикам, но одновременно тоже посыл такого вот либеральному, гнилому западному общественному мнению. Вот вы, ребята, будете их принимать, мы все равно с ними найдем способ, как справиться, как рассчитаться, как нанести возмездие. Поэтому вы тут не надо их поддерживать, потому что это только приведет к таким последствиям.
Давайте послушаем фрагмент интервью Марины Литвиненко, вдовы Александра. Она считает, что ее муж расследовал дела наиболее сложные с участием высокопоставленных чиновников Санкт-Петербурга.
Когда мы пришли впервые в парк и вдруг увидели белку, которая бежит к тебе, мы поняли, что мы находимся в каком-то сказочном королевстве. То, что шутил Саша и говорил. Мы, говорит, находимся в королевстве, мы под защитой королевы, мы на острове. То есть вот он рисовал какую-то вообще удивительную сказку. А тем, что вот он нас сюда привез, и что мы в безопасности. К сожалению, это вот не совсем так оказалось. У Саши было очень много материалов на криминальную обстановку в Северо-Западном округе. Угу. Это, конечно, было связано с Санкт-Петербургом. Эти все нити уходили к мэру города Собчаку. Естественно, в то время, когда был Путин заместителем мэра. То есть много вещей связанных было с этим. И поэтому Сашина знание, расследование, и когда он пришел на встречу с Путиным, он один раз с ним встречался и принес эти все материалы, он не был позитивно настроен, что после этого что-нибудь изменится, но, естественно, что изменилось, Саша сразу встал на контроль, наш телефон стал слушаться, и уже вот эта вот дорога в сторону того, что может что-то случиться, началась.
Сергей Иванович, насколько роковым было вот это обстоятельство, что Литвиненко был посвящен в тайны первых лиц государства?
Ну, я думаю, что Литвиненко был не самый посвященный. То есть, конечно, это имело большое значение. Плюс к этому он попал просто в засекреченную даже внутри КГБ террористическую организацию УРПО, которая занималась убийствами. Они хотели продолжать этим заниматься безнаказанно, а Литвиненко, ну вот, его ведь жена довольно откровенно говорит в своем фильме, что когда им поручили убить Березовского, который должен был быть... Ну, Мажарову показали этот список, 20 человек. Литвиненко, будучи человеком вполне сообразительным, понял и объяснил своим коллегам, что после этого убьют их. Так же, как были уничтожены все убийцы генерала Рохлина. То есть сначала убийцы, а потом те, кто уничтожали убийцы. Вот, и у Литвиненко не было выбора, в общем-то. Но в том числе и судя по тому, что было связано со мной, обо мне он прям пишет в своей книжке, и звонил мне, извинялся передо мной и так далее, ну, действительно, ему поручались очень крупные, ну, участие, по крайней мере, в очень крупных международных операциях.
Да, Михаил, напомните эту пресс-конференцию, когда частично ваши коллеги пришли в масках, все на очках, и там Александр участвовал.
Пресс-конференция была 17 ноября 1998 года. Значит, на ней участвовал Литвиненко. Его коллеги по УРПО Шибалин Виктор, который был в маске, единственный, кто одел маску, с тем самым скомпрометировал всю пресс-конференцию, что мог бояться открыто говорить. Был Понькин, Латышонок, которые были в очках, Шеглов в очках. И меня пригласили как одного из предполагаемых жертв. Я там был не как сотрудник УРПО, я был как одна из предполагаемых жертв. Туда должны были прибыть еще несколько человек, но они по последний момент отказались участвовать. 17 ноября 1998 года.
И как сложились судьбы ее участников?
Ну, первоначально, практически ведь первая информация прошла о том, что существует вот это управление по внесудебным расправам, так назовем его, которое занимается криминальными делами явно по согласованию с руководством. Первый такой видеоматериал появился в апреле 1998 года. Это во дворце, не во дворце, а дом приема у Лаговаза на Новокузнецкой улице, куда был вызван Доренко ночью, где Гусак, Литвиненко и Понькин излагали о некоторых делах, которые им поручали. Криминальных делах, так скажем. Это сам. После чего было письмо в администрацию президента Российской Федерации. Как я понял, дали на эту пресс-конференцию, которые были, дали добро. Дали добро для того, чтобы произвести кадровые какие-то изменения и в самой структуре. И потому что просто так это, если бы хотели замять, это дело не выплеснулось бы. И мы знаем потом дальнейшие, какие были кадровые передвижения, как это было использовано. Хотя, я говорю, это самое, само по себе управление, действительно, оно криминальное.
Поэтому... Зигмунд, а верила ли западная общественность, что взрывы домов осуществили чеченцы, а не работники ФСБ?
Ну, я так замолчал на секунду, потому что, на мой взгляд, тут
все ясно.
Все,
да?
Ясно. И та история, которая случилась в Рязани, она настолько как бы убедительная, она настолько объясняет и дает предпосылки для того, чтобы предположить, что другие взрывы планировались и совершались таким образом, что, ну, что это такое? Тут сразу после ареста вот этих сотрудников выступает с заявлением там начальник ФСБ, который говорит о том, что это были учения, и находят мешки с этим гексогеном. Это вообще какая-то вот... можно было бы предположить, что это какая-то комедия, если бы раньше не погибло столько людей. Поэтому вообще это такая история, когда если у людей еще остаются какие-то сомнения, то мне лично это немножко удивляет.
Ну, в Москве ведь была менее характерная история на взрыве дома, если вы помните. Но ведь там в одном из этих домов жил офицер КГБ.
На Гурьянова, по-моему, да?
На Гурьянова, да, которого предупредили. И который сначала изображал, что вот он полуголый выскочил, и у него все погибло, и квартира погибла, и вся одежда ему. Одеть нечего. А на следующий день он вдруг оказался в своем костюме. И его дворничиха спросила, а что ж ты, ну, в присутствии многих людей, а что ж ты говорил, что у тебя все погибло? Откуда все опять взялось? И потом дворничиха, по-видимому, была убита.
Да вы что? Да.
Я что хотел бы сказать. Вот нередко возникает вопрос, особенно вот я смотрю в сетях социальных, что ну, не могли сотрудники, которым признано по Конституции защищать и безопасность прав граждан, это совершить. И вот вопрос пресс-конференции, которая началась вот тогда 17 ноября, вернусь к этому вопросу, он как раз и дает ответ. Если было подразделение, которым разрешено было совершать тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, о которых рассказано на пресс-конференции, то что мешало выполнить вот такое вот указание? Это раз. А во-вторых, я так не говорил в прошлый раз, что было с сотрудниками. Угу. Произошли кадровые изменения. Вместо того, чтобы расследовать все, что было совершено этим управлением, быстро закрыли, а кадры, с кадром сказали молчать и поберегли их для дальнейших дел. Это первый вопрос. А те, кто не захотел, как говорится, молчать, в том числе и Литвиненко, который сразу вступил в конфликт, сказал, а почему мы должны молчать, мы об этом должны говорить открыто. Тем более, вот у нас есть жертвы и так далее. Ну, мы знаем, чем результат, чем это привело.
Да, для меня это лучше доказательство то, что Селезнев, помните, за три дня до взрыва в Волгодонске сказал, что взорвали в Волгодонске, а в Волгодонске ничего не было еще три дня.
Ничего не было, да. Но Селезнев уже знал.
И если касаться вопроса подрыва домов, еще была одна интересная ситуация. Дело в том, что я еще находился на службе в налоговой полиции. Мне как-то позвонили сотрудники РОПа, шаблока «Дом-6», которые попросили подъехать. Я подъехал не один, со мной вместе был один журналист и один из сотрудников ФСБ еще действующих. И он при всех сказал, что так и так, что вот когда все эти были события, мы провели в Москве операцию и задержали людей с глицогеном. Говорит, ну у нас все эти материалы забрали. Ну, говорит, ладно, мы забрали. У нас, говорит, все равно пленка осталась. Мы вот самое, но поувольняли ребят, которые проводили мероприятия, задержали. Оказались там среди задержанных были сотрудники ФСБ. Вот такая была информация конкретная, тем более, говорю, присутствовали еще два свидетеля, когда они двигались. Я не занимался этой информацией, кассету я тогда не взял, о чем в дальнейшем очень не сожалел, особенно Саша Литвиненко, говорит, вот эта кассета, мы бы как раз вот, когда все это случилось. Это еще было до Рязани, до этих событий.
Ну, это дало повод для войны второй в Чечне, да, Сергей Иванович?
Ну, конечно, это был повод для войны в Чечне, но, понимаете, ну, я надеюсь, что я еще расскажу, как Литвиненко передо мной извинялся и звонил из Лондона, и что он написал, но ведь, понимаете, его описание как бы непосредственно связанные с Березовским, тем не менее, описывает эти взрывы, и вполне доказательно. Но при этом там совершенно умалчивается о второй причине войны, которую готовил как раз Березовский, то есть марш Дудаева Басаева на Дагестан. То есть, понимаете, в этой книге Литвиненко был один очень существенный недостаток. Вот, казалось бы, сотрудничая с Березовским, там не было никакой информации, которая не была бы вот найдена вами и другими журналистами русскими. А у Березовского-то была информация кремлевская и своя.
Ну, я не думаю, что Березовский делился особой информацией. Березовский все же был одной из высших должностных лиц государства. Он был исполнительным секретарем СНГ, потом в Совете Безопасности и так далее. Информация, разумеется, у него была очень-очень много и довольно-таки интересной. Это самое. Тем более, по тем временам, мы, к сожалению, тогда мало еще отслеживали, но, если помните, конфликт ФАПСИ и ФСБ, когда они конкурировали между собой. У ФАПСИ было очень много интересной информации касательно событий на Кавказе, в том числе должностных лиц, причастных к этому. И это была как раз та информация, с которой обладал, и, разумеется, Борис Абрамович Березовский, но он, я должен сказать, что не делился. Поэтому это слово «сотрудничество», я думаю, что это не совсем верно. Просто Борис Абрамович Березовский, он выступал в качестве, так скажем, спонсора отдельных программ и действий, которые совершал Литвиненко по защите каких-то там прав, по обнародованию каких-то материалов и прочее. Но сотрудничество, это я понимаю, что информация идет оттуда-оттуда и накладывается. Если мы заметим даже по книге, Борис Абрамович там нигде не шел, вот он дал какую-то информацию и так далее. Ну, поэтому да. Я бы вот здесь слово «сотрудничество» как бы чуть-чуть...
Нет, это правильно. Конечно, ну, хотя, ну, были документально известные вещи, скажем, было публичное на митинге обвинение Масхада, высказанное Масхадовым Басаеву в том, что он 3 миллиона получил от Березовского на марш в Дагестан. Да. На что Басаев спокойно сказал, ну, если дают, почему не взять? Совершенно этого не отрицаю. У меня были еще более отвратительные. Мне мы в это время с ЮНЕСКО занимались помощью там на Кавказе. И мне просто жаловался руководитель КГБ Ставропольского края. Он говорил с ужасом, чем занимается Степашин. Он приехал в это самое Чабан-Махи и...
Кармахи?
Да. Снабдил их всех якобы для строительства домов цементом, на который были выстроены укрепления. И вместо медикаментов дал 1500 наборов ну вот, помощи в бою.
Ну, вот эта тема, она очень интересная. Кстати, я считаю, что ей стоило бы отдельную передачу, потому что конечно. У меня первый конфликт был, который с руководством ФСБ связан именно с этим, потому что начиная с середины 90-х годов, действительно туда шло и оружие, и материалы шли, и прочее, прочее. И у меня первый конфликт с руководством ФСБ был именно связан с тем, что они зачастую прикрывали так называемых тех, кто готовил вот эти акции, они называли свои чеченцы и были чужие чеченцы, которых можно было стрелять, бомбить и так далее. Но это отдельная тема разговора.
Зигмунд, вам слово. Как вы считаете, вот насколько это правдоподобно?
Тут встает такой, я бы сказал, принципиальный вопрос, потому что тут не так давно общественность была занята обсуждением наследия 90-х. И, в принципе, большинство такого вот оппозиционного общественного мнения склонялось к версии, что это были как бы времена свободы. Но если вы посмотрите на все эти темные дела 90-х, они как-то бросают очень серьезные тени. И мне кажется, вот такой вполне позитивная оценка этих времен, мне кажется, она преувеличена. Она как бы не соответствует действительности.
Вот конечно, не соответствует.
Там было настолько таких темных дел, и когда мы приезжали в Россию, нам об этом рассказывали наши русские друзья, о каких-то темных делах, интригах, там, договорах там, и так далее, то как-то я приезжаю из Польши, в которой события развивались по менее рациональному, разумному сценарию, как-то вот прозрачному, транспарантному. Mm-hmm. Конечно, были и аферы, и были и скандалы, и коррупция. Без этого не обошлось. Но, в принципе, мы все понимали, что как идет. Mm-hmm. И вот эта история вот с такими параллельными действительностями, которые определяли вот жизнь в России в те времена, это всегда производило на меня такое отрицательное впечатление.
Я считаю, что в то время было много политических таких течений. Они вели борьбу, кто оседлает, в конце концов, власть. А в 2000-м же вообще она была, как говорится, четко зауздана, и она шла только в определенном направлении, работала только на определенную группу. И деньги на это были конкретные и так далее. Поэтому тут уже как бы, в отличие от 90-х, скажем. Хотя я не хочу сказать, что афер и прочих стало как бы меньше, чем было в 90-х.
Вот вращение, к сожалению, и российских демократов, не говоря уже о власти. Гласность как раз и говорила о том, что КГБ идет к власти с 90-го года, и, к сожалению, никто не хотел этого слушать. Но мы действительно ушли от гибели Литвиненко, да, давайте, и от самого Литвиненко.
Давайте вот тогда...
Я Литвиненко предупреждал, что в отношении его, когда он оказался за границей, имеется, так скажем, зуб. Угу. Мне откровенно полковник Шабалин сказал, что создана очень мощная группа. Все, что связано с именем Литвиненко и Березовского, будут, у него матерное такое слово было, ну, примерно так мочить их всех. И мы помним, как на спеццентре даже был портрет Литвиненко напечатан, как мишень для обучения спецназа.
Да, это...
Которые представляли, что он изменник и родины и так далее. Хотя я еще раз хочу сказать, что Литвиненко никогда бы не сбежал за границу, если не было угрозы его жизни. Это во-первых. А во-вторых, вот сейчас там много пишут, долговой даже передачу свою создал по поводу изменников и так далее. Так вот я хочу сказать, что у нас большая часть, я сам тоже занимался анализом, лиц, оказавшихся за рубежом, начиная с Беленко, если помните, который самолет в Японию гнал. Да, это создание... такой нервозной обстановкой, грубо говоря, наезд на человека, необоснованный, который дальше уже за это психика кого? Одно слабее, он остался здесь. У другого чуть-чуть, то есть у сильнее остался здесь. Слабее, он рванул туда. Беленко, который причинил существенный вред, он бежал не потому, что он хотел туда сбежать. Он тоже его довели до такого состояния, что он, находясь в таком эмоциональном отрыве.
Я хочу задавать ведущего, но у меня к вам есть вопрос.
Давайте.
Вы считаете, что вот исполнитель этого убийства, он понимал, что он сыпет Литвиненко в чашку, или он сыпал какой-то порошок, который ему просто...
Нет, я думаю, что понимали все это, что они сыпят, потому что зачем сыпать? Зачем сыпать просто так?
А что это было радиоактивное вещество? Понимали или нет?
То, что, то, что это яд, они понимали. Что радиоактивное, я не знаю, понимали, не понимали, но я думаю, тот, кто организовывал это, понимали. Потому что после этого, если заметили, были публикации. Вот вы принимаете беглецов, а смотрите, вам какая опасность создается. Практически это угроза террористической опасности, потому что применяется радиоактивный, сам радиоактивный элемент,
боевой,
который создает угрозу для всех. Это тоже было для того,
чтобы... Но это же угроза для исполнителя в том числе.
Да.
Но исполнитель не понимал, наверное, о таких последствиях, я так думаю. Более того, у нас об исполнителе до сих пор споры. Я, конечно, полностью доверяю следствию, как там выяснить, кто и как. Но, тем не менее, ходило много версий, что Луговой все-навсе там был одним из соучастников, который нужно было встретиться и прочее. А подсыпать могли совершенно иные лица. Такое тоже было. Потому что в номере, где они проживали, если помните публикации первые, обнаружили, где проживал какой-то человек неустановленный, больше всего обнаружено было этого радиоактивного вещества. Да, такие публикации были. Кстати, да, Калугин на них тоже, по-моему, обращал внимание. Он же там параллельно свое расследование какое-то проводил. И фигурировали другие лица, которые почему-то у нас в материалах нигде не фигурируют. И еще, конечно, в этой ситуации меня коробил какой вопрос. Потому что дело в том, что это преступление, оно затрагивало интересы и России, и Великобритании. Это самое. Соответственно, должны были как-то помогать для того, чтобы вскрыть истину. Но преступление совершено в отношении подданного Великобритании, потому что Литвиненко к тому времени был подданный Великобритании. На территории Великобритании у нас почему-то генпрокуратура завела свое дело и не желала делиться материалами. Спрашивается.
Ну, понятно, почему. Да.
Тоже момент такой.
Ну, у меня-то с Литвиненко совершенно особые, хотя такие заочные отношения. Литвиненко, во-первых, сначала в качестве чуть ли не единственного греха в своей жизни описывает, как он за мной следил в своей книге, как они там планировали по заданию подбрасывать мне то ли патрон, то ли наркотики, то ли еще что-то такое. Описывает, как он меня проводил до аэропорта. И самое противное во всем этом деле, Казалось бы, я должен радоваться, что вот офицер КГБ и в книге, и потом звонил мне из Лондона и просил у меня прощения. А на самом деле все это, в общем, было почти чистым враньем. То есть следит-то он, конечно, за мной следил. И мы видели просто эту машину, которая за нами ездила. Но он пишет о том, как меня ненавидел Лив КГБ. Но при этом за полгода до этого был убит мой сын. Об этом он не упоминает. А главное, в Стокгольм они нас провожали. И это была часть очень крупной международной такой операции КГБ по срыву или покупке трибунала по Чечне. Что и там произошло, и что это самое. И этого тоже Литвиненко как бы не знает. И поэтому, когда он еще начал мне звонить, может быть, обещая, что прямо не говоря этого, может быть, надеясь на то, что я приеду к ним в Лондон, и он что-то еще расскажет. Доверять ему точно нельзя было. Было видно, что он остается лгуном как в Москве, так и в Лондоне.
Я думаю, это связано с тем, что Литвиненко, конечно, мог изложить еще огромнейшую массу информации, где затевались интересы и его коллег, которых он не хотел называть по многим делам, по криминальным. Ну и еще ряд моментов, где могли затронуться интересы бывшего руководителя, особенно по оперативному управлению, когда он там был еще до создания УРПО. Поэтому вот эту информацию он как бы таил. У него там и материалы какие и прочее. Но лица, которые знали, что он рано или поздно может об этом сказать, конечно, тоже у них были такие опасения. И они, видимо, очень рады были, чтобы Литвиненко был убит.
А как вам история? Мое личное воспоминание, оно как бы не имеет ничего общего вот с тяжелым опытом господина Григорянца. Но оно немножко такое вот даже в этих... Оно такое забавное, потому что как журналист я начинал работу в Лондоне и думал, что мне надо как бы познакомиться с Литвиненко, который, возможно, мог бы являться источником информации для каких-то материалов или текстов. Но это было буквально через месяц до его гибели, мне принесли его телефон. И я возвращался в Варшаву и не успел ему позвонить. И когда он погиб, на самом деле подумал, что может быть это правильно, что за месяц до его гибели я как-то с ним не познакомился, потому что еще один иностранец, который попал бы в поле зрения вот следственных органов, расследующих вот это убийство, это такая лишняя проблема. Поэтому вот в данном случае как-то вот с одной стороны всегда жалеем, когда не успеваем встретить как-то свидетелей или участников истории. Но в данном случае, я думаю, что это как бы обернулось в мою пользу.
Вот как раз к слову. Дело в том, что когда Литвиненко уже оказался в Лондоне, проживал там, ко мне подходил не один раз Виктор Шабалин, полковник ФСБ, который говорил, что он восстановился после... Они же вначале все уволены были, кто был на пресс-конференции. А потом, как он сказал, что его восстановили с учетом обязательства работать против Литвиненко. Так вот он меня попросил, говорит, ФСБ просит, чтобы ты съездил в Лондон и повстречался там с Литвиненко. Я говорю, а зачем туда ехать и встречаться? Он говорит, они хотят узнать, где он работает, чем занимается, ну, что пишет там и так далее. Я говорю, ну хорошо, где он проживает, вы же знаете, вы буквально недавно в аэропорту задержали его тещу, которая ездила туда в Лондон, и говорит, там еще и перелопатели, взяли даже записочку, где был его реальный адрес, где он проживал. Нет, он адрес не сам, якобы он проживает по одному адресу, официально чистится по другому, найти невозможно. У нас такая просьба, ты должен с ним встретиться, да? Где-нибудь в каком-то месте. Потом он пойдет, и у нас там наружка за границей уже есть. Они возьмут его под наблюдение и дальше проведут, проследят. Я говорю, ну хорошо, давайте все же побеседуем. Я позвонил Литвиненко, он обрадовался, что я смогу приехать в Лондон. Прочее, я говорю, ладно, оформляй. И на эту тему было много разговоров. Я был в этом самом посольстве Великобритании, начал уже оформлять. Мне он единственное, что сказал, что встретимся только обязательно в людном месте. Это Саша там сказал, в людном месте, где-нибудь там, ну, где народа много, прочее, поговорим на эту тему. Прочее. Но мне визу не дали. Пояснили, что не ясна цель вашего приезда туда. Как бы так написали. Поэтому я туда и не поехал. Но эту визу, которую я оформлял, потом использовали против меня, когда начались преследования, что как бы я вот оформлял визу, пытался убежать в Великобританию. Да. Но это у них такое извращенное. Это вот сотрудники ФСБ, которые занимаются, многие оперативники, включая, кстати, Европол, которые были, и сотрудники главной военной прокуратуры, у них такой шизофренический сдвиг. То есть, если что-то где-то проскочило, все, оно так и есть. И, кстати, я должен сказать, что вот это отдел УРПО, они тоже, чем грешили всегда, они редко проверяли информацию. То есть слух прошел, они сразу ее разносили как истину, хотя иногда она была ложная. Почему там возникали не один раз проблемы?
А как вам история с отцом Литвиненко? Он сначала как-то был на его стороне, потом перешел, вообще выступал по российскому каналу часто?
Ну, господи, к сожалению, это вполне понятная история. Ну, действительно... А в России был Павлик Морозов, который донес на отца. Есть и отцы, которые боятся и отказываются от своих детей. Ну, что же делать? Ну, к сожалению, это страшные обстоятельства, в которых мы живем. Не говоря уже о том, что у отца Литвиненко был второй сын.
Да, то есть было чем его... держать.
Было, конечно, было чем угрожать.
Как вы считаете, вот все ли обстоятельства дела прояснились? Как вы считаете?
Нет, только что было сказано, что есть некоторые предположения, что был какой-то третий человек. Но в основном, мне кажется, что то, что я прочитал на эту тему, те книги, которые читал, то в основном вот те следы, которые были оставлены, они дают такую доказательную базу, которая позволяет нам понять, как это произошло, и что произошло, и кто это сделал. Но есть еще какие-то вышестоящие начальники, которые давали эти приказы, команды и так далее. Этого, конечно, мы не знаем, и судя по практике, шансы на то, что когда-нибудь, хотя черт знает, потому что вот люди оставляют какие-то потом воспоминания или остаются какие-то документы, только история покажет.
Давайте послушаем еще фрагмент интервью вдовы Марины о том, что ее муж не служил Борису Абрамовичу.
Он не служил у Березовского. На момент, когда в 1994 году первый раз было покушение на Березовского, и Саша входил в оперативную группу расследования, то он достаточно стал близок, и это было всегда регламентировано. Все встречи, все разговоры он должен был официально оформлять. То есть это не было его личным желанием прийти там встретиться. И вдруг в какой-то момент Саше, оказывается, понадобилось и для других целей. То есть вопрос, заданный так как бы воздух, а мог бы ты убить Березовского, он действительно Сашу насторожил в 97-м году, потому что он сразу же воспринял это как провокацию.
Да, мне это самое знакомое. Действительно, в 1994 году, когда на Новокузнецкой был выстрел по Мерседесу Березовского, и Сашу от оперативного управления направили туда, а как сотрудников ФСБ посмотреть, что там, теракт, хулиганство, ну, то есть, что там произошло, потому что должны всегда сотрудника определить, доложить руководство и прочее, его направили туда Трофиму. И как раз, когда он прибыл туда, в это время приехала группа ОВД местного, якобы для обыска, по делу Листьева. Потому что это самое, показывает постановление и прочее. Он позвонил Трофимову, это я с его слов знаю, потому что я не был там очевидцем, и Трофимов сказал, пока вот это не завершится, никого не пускать. Саша, говорит, вышел, стал на пороге и сказал, что у меня указание руководства, пока здесь не разберутся, никого сюда не пускать. Они там, решили, что пистолет как бы достал, я не думаю, что там пистолет он достал, не достал, просто у него было указание руководства. Но об этом сказал, я не имею права кого-либо пропускать. И вот этот момент в последующем, вот эти извращенцы, мы всегда трактовали, что вот он стал грудью, Родину, защиту Березовского и так далее. Речь совсем о другом. Надо всегда говорить истину, а не извращать. Вот такой момент был. И в дальнейшем, кстати, они как раз сдружились и не один раз контактировали. Более того, он выезжал даже за границу, в Швейцарию. У меня рассказана интересная ситуация, когда он там был, Березовский и Коржаков, где отдых стоит 7 тысяч долларов в сутки. Когда он говорит, мы даже приехали, смотрим, кто-то плывет. Кто может себе позволить 7 тысяч долларов? Смотрим, говорит, самое, Березовский, Коржаков. Березовский рядом, знаете, Коржаков. Подплывает, говорит, точно, это вот я дословно первый рассказ. Но он тоже ездил не просто так. У него тоже в последующем, когда он уже контактировал, он должен был, ну, грубо говоря, определенную охрану Березовского по линии ФСБ. Там, как сейчас вот есть, как говорится, госзащита. Вот угу. Это тоже было определенное указание. Не по своей инициативе он ездил с ним.
Давайте еще послушаем Марину. Она считает, что Чечня изменила взгляды Александра.
Он с 17 лет пошел служить в армию. Он родился в семье военного врача. Его дедушка был военный летчик. Многие родственники в семье тоже имели такие же работы, связанные с армией. То есть где-то он уже был воспитан в этом чувстве долга. Они жили в каком-то заброшенном автобусе. И при этом он видел генералов, которые были пьяные каждый день, которые не могли принять решение, что им делать с Радуевым. И вот это он все увидел. А последнее, когда ему пришлось допрашивать чеченского парня, школьника, и когда он спросил, ну, что ты делаешь на этой войне? Он говорит, а весь класс пошел. И для Саши, который был воспитанный на этих книгах, на фильмах о войне, он такой очень патриотичный был всегда. Он говорит, ну, это же как это война, говорит, Великая Отечественная. Когда, говорит, классы уходили на войну. Так это значит, они просто борются за свое существование. Это не террорист.
Да.
Ну, я что хочу сказать. Действительно, по 95-м годам, поскольку было в системе ФСБ в начале отдел физзащиты ездил, а потом управление перспективных программ было такое, значит, туда ездили группы, которые ходили по тылам, делали радиозакладки, обнаружили, короче, базы боевиков, делали радиозакладки. Вот они сталкивались с этими с рядовыми солдатами, которые там были где-то на укрепрубежах, действительно, говорят, отворачивают, прямо в шип ползают по этой, то есть грязь и прочее. А генералы иногда даже из земли делали переход там в другую, подземный переход, только чаем приносили. То есть это реально вот такое было. Там не только я тогда Литвиненко не знал, Литвиненко впервые узнал только 3 октября 1998 года. Раньше даже и фамилии такой не слышал. И вообще из их отдела практически вот из тех, кто был на пресс-конференции, я никогда раньше не слышал и не знал таких вот самых. Mm-hmm. Так вот это существует. Еще касается второй ситуации, что вот пошли на войну и так далее, беседы. Действительно, вот, такая ситуация была. Я считаю, что была в Чечне создана провокация. То есть, ну, людей надавили для того, когда надавливают, они объединяются. То есть, за счет своего интереса. А потом, как говорится, начали их просто-напросто добивать. Я в то время занимался в 95-96 годах, как раз тоже мы обменивали задержанных в Москве боевиков, которые готовили в Москве акции, и которые мы сорвали, не знаем, какие политические силы, за что на меня тоже были организованы гонения. Об этом писали и Коммерсант, и Литературка, и прочее. Открыто тем более писали. Так вот, самое, я что хотел сказать, что кто-то поддерживал такие силы. И вот мы, когда занимались обменом с тем же самым Срадой, у меня сохранились акты обмена, и звучала тогда информация, что Борис Абрамович выкупал кого-то из этих заложников и прочее, что в дальнейшем, уже 2000 года, когда начались гонения сильнейшие на Березовска, сказали, вот этими деньгами он финансировал боевиков. Так вот, мне говорят, побеседовал бы с мамой, солдаты туда послали, или этих поехали, как мы обменяли, пензенских ОМОНовцев. Их там забрали, послали туда, их там забрали. И им грозило расстрел. И что это дороже, жизнь человеческая, либо деньги? А потом говорят, вот эти деньги, они пошли на вооружение. И вот когда говорят, что Березовский финансировал поход, я не исключаю, что они именно это имели в виду, что за деньги выкупали этих самых оказавшихся, так скажем, в плену. Это самое. И я тогда ставил вопрос. Хорошо, вы говорите, что за деньги они закупают оружие. Зачем вы оружие тогда продаете? Оружие прямо по номерам отслеживайте. И Генштаб продавал и прочее. Я на эту тему даже в прессе покупал. Так вот вы отслеживаете, чтобы оружие туда не шло незаконно. Из Приднестровья, чтобы мы туда выезжали, когда убрали оттуда Лебедя и Бергмана и так далее. То есть это самое оружие туда шло за деньги. И продавали крупные чины. А когда за деньги выкупали заложников, кричали, нет, этого нельзя. Поэтому, и потом нет, еще ну, такой момент.
Это все-таки поскольку... разного времени истории.
Я рассказываю, я бомбардов. Только по первой чеченской так называемой кампании, по второй я не знаю. И еще вот было материал, что Литвиненко, в частности Гусев, по-моему, рассказывал, находясь в Чечне, кого-то пытал, засовывая там пальцы в рану и проворачивая. Да, и сам пытал. Спрашивается, почему вы тогда, когда все это происходило, тем более Гусев был у них, как я понял, начальником, почему вы тогда не реагировали? А почему, когда начали гонения, вы начинаете об этом рассказывать? С какой целью? Для чего? Было это, либо не было, либо вы просто выдумали сейчас, чтобы каким-то показать. Либо если на том этапе, то почему вы не реагировали? Это практически должностное преступление.
Да.
Прикрывать такое, если это было.
Сергей Иванович, как по-вашему, вот распечатали эту лабораторию с этими ядами. Еще предстоят такие же вот акты индивидуального террора, как вы считаете?
Да, конечно. И Литвиненко же был не первым. Мы же почему-то совершенно забыли о том, как был отравлен Кивелиди.
Да, и Щекочихин.
Причем Кивелиди, это довольно сложная ситуация. Это надо было пройти в Кремль в одежде, при которой ты сам не заразишься, да. Измазать этот телефон, уйти оттуда. Это же кремлевский телефон Кивелиди.
Да.
Ну, я что хочу сказать, все. Я работаю еще в СБ, ко мне как-то тоже поступил сигнал, что я со спецлаборатории пытался один из сотрудников продать эти яды в фильме на Сретенке. Занимался. Вот тогда я тоже услышал эту информацию, что, оказывается, по принципу, как спецназ США, есть набор из 10 видов ядов разного действия. То есть она специфическая, она не показала. То же самое и у нас оказалось, те, которые яды предназначены для работы за границей, начали проскакивать для работы внутри государства, что, конечно, было недопустимо. Так вот, принцип этих ядов, как оказалось, что правильно, как было сказано, достаточно было открыть телефонную трубку, туда запустить, мазануть там, либо капнуть, и закрыть. Поэтому, как человек разговаривал, все это впитывалось. Через кожу, на ручку там и так далее. Человек потрогал, все готово. Надо, там как-то надо двигать, там была целая инструкция, как это применять. Но оно же не просто так человек несет его. Там важно, вот вы говорите, как это нанести. Там специально уже такая, скажем, упаковочка, откуда и как она наносится. И вот я думаю, что тот арсенал, который был накоплен еще в советские годы для работы за рубежом, он начал выплывать в 90-е годы, в конце 90-х, для применения внутри, против политических, так скажем, врагов.
Ну и как бы это ни было странно, но тем не менее... Такой, в общем, все-таки кое-что понимающий в этом деле генерал Калугин был абсолютно убежден в том, что был отравлен Сахаров.
Да, и
таким образом. А и после этого ведь уже член нашего трибунала, бывший министр юстиции Юрий Хамзатович Калмыков, единственный член Совета Безопасности, который выступил против войны в Чечне, тоже скоропостижно скончался.
Да.
Но есть еще... Вообще, если смотреть то молодое поколение, то мы как-то говорим о вещах, за которыми мы наблюдали, и как-то вот они случились... как при нашей активной жизни. И иногда, мне кажется, есть какие-то вещи, которые очевидные для нас, надо рассказывать подробнее. Был же случай и попытка отравления Анны Политковской, которая отправлялась в Беслан.
Да.
И было какое-то странное событие с Егором Гайдаром в Давлине, который тоже с трудом как бы излечился и пережил это. Это означает, что вот эта технология как бы устранения политических противников, она используется в современной России, что очень печально.
Да, это очень
печально. К сожалению, и ни один из случаев не получил подробного и полного исследования. Ведь я сторонник такого, чтобы если произошел такой акт, да, то надо подробно его расследовать, и кроме того, оно должно быть предано гласности. Вот я как пример всегда приводил самое дело, связанное с коррупцией высших эшелонов власти на Кубе. Когда Фидель Кастро, все уголовное дело, на многих языках дал команду напечатать и разместить, включая обвинительное заключение. Хотя его там, по-моему, и кто-то из близких родственников, то ли брат, то ли сын там проходил. Вот это образец, когда действительно открытость, открытость разбирательства и ясность. И тогда ясно, кто виноват, кто не виноват и так далее. А у нас почему-то, как только дело такое стрёмное, они сразу секретят. Спрашивают, зачем секретить? Почему засекретили дело по подрыву домов? Хотя должно было ясно видно, и никто бы вопросом бы не возникал никаких сомнений. Почему дело там по этим, по каким-то убийствам, которые уже скрылось раскрыто, суд прошел? Чего ж вы тогда не обнародуете? Потому что там ясно остаются сомнительные моменты, которые потом и дают повод для того, чтобы, как говорится, вот это все обсуждать, и как было в действительности, никто не знает. Я считаю, что это нечистое дело.
Вполне понятно, потому что именно это и подрыв домов, и война в Дагестане и привела к власти Путина. Так что вопросы, в общем, мне кажутся, ну, скажем, несколько наивными. Почему нет следствия?
И я не исключаю то, что вот с Литвиненко, когда поступили в 2006 году, это как раз предупреждение тем, кто в это время готов был тоже соскочить за рубеж и рассказать, что было там при том, ну, как говорится, случае таком вот криминальном. Сказали, вы тоже пойдете туда, будет то же самое. Угу. Никто вас не защитит.
Это надо сказать, что в случае с Литвиненко, вот это уже было сказано, что все-таки это было убийство гражданина, подданного другого государства, да, на территории этого государства. Но это же акт войны, на самом деле. Вы же отправляете какую-то диверсионную группу, которая убивает человека на другой территории, который как бы даже не имеет отношения уже. Это поэтому вот то, что произошел некоторый обрыв серьезный в отношениях между Великобританией и Россией с того момента, уже наблюдается серьезное ухудшение взаимных отношений между Великобританией и Россией, это именно со случая Литвиненко.
Конечно.
Потому что в представлении вот этих англичан, вот это был переход определенной грани. Вот это был переход вот барьера, которого в цивилизованном мире, в современном мире переходить нельзя.
Другой момент возникает. Ведь Россия отрицает, что она кого-то туда направляла. Она отрицала, что в Крым вначале туда шли, наши там захватывали. Она отрицает, что присутствие российских войск на востоке Украины. Соответственно, отрицает и что туда кто-то из России выезжал. Во всяком случае, я не видел, чтобы он конкретно признал, что мы, то есть Россия, либо наши спецслужбы...
Но, слава, закон есть.
Я пока что-то не видел.
По закону можно уничтожать противника на...
Да. В России просто принят закон, по которому можем заниматься
террором, который разрешает
террор за рубежом.
Да, так что тут ничего удивительного нет.
Вот как был для начала убит бывший президент Чечни.
Дудаев.
Яндарбиев. Убийц в Москве принимали как героев.
Да. В Катаре они это сделали.
В Катаре. И там все, они были засняты просто. Все было бесспорно.
Как-то их выкупили.
Из Катара
договорились на каких-то
убийцы.
Ребенок же еще пострадал, сына у подростка.
Я на эту тему как раз писал статью. Дело в том, что у нас сейчас очень много обличает так называемую тему чекизма. Кстати, тема чекизма, которая в 80-е годы, она была преподнесена так, что как раз основные ценности моральные, они были выше всех других. И тема чекизма, там приводили примеры, когда один из разведчиков, чтобы себя не проколоть, это самое, он защитил ребенка. Там специально, как говорится, ну, есть такая история, что фашист решил стрельнуть его, а чекист, выдавая себя, то есть вот такое было воспитание. А в данном случае все с точностью, да наоборот. То есть дали команду убить ребенка, и ребенка то же самое, чтобы вот его брать. И, кстати, это проявляется сейчас при борьбе с терроризмом. Посмотрите, на Кавказе зачастую иногда в доме иногда даже не выясняют до конца. Сейчас, по-моему, в последнее время стали разбираться до этого. Сносят дом, если там террорист, неважно, кто там
сидит. Вот надо подчеркнуть один такой международный аспект этой ситуации. Это как принимается решение о совершении чего-то очень серьезного, типа там присоединения Крыма. И как-то вот люди, которые принимают это решение, думают, что это как-то быстро рассосется. Быстро или более медленно, но что все это рассосется. Вот опыт показывает, что история с Литвиненко, она не рассасывается. Она была настолько одиозная, это настолько противоречит законам, по которым живем в цивилизованной Европе, что вот посмотрите, сейчас будет сериал BBC, большой сериал снят по книге автора лучшей книги на эту тему, английского журналиста, которого выдворено из России, Люка Хардинга. Это означает, что опять эта история будет приковывать общественное внимание. Это опять даст свой отпечаток в отношениях западного мира с Россией. То есть надо понимать, что такие вещи не уходят без последствий. Они имеют очень длительные последствия.
Давайте послушаем последний фрагмент от Марины, которая считает, что она делает все то, что должна делать в такой ситуации вдова.
Те люди, которые сделали это, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь.
Он говорит, мол, Литвиненко не Лазарь, чтобы вообще делать такие заявления. И вот я открываю страничку, и Сашиной рукой, ну просто Сашиной рукой написано.
Когда Лазарь восстал из мертвых, никто не задавал ему вопросов. Нужно уважать безмолвие усопших.
То, что я делала, как я считаю, нормальная, любящая жена, которая потеряла своего мужа. То есть, если мы берем вот просто дело, то, что человека убили, и я вправе знать, кто его убил. Но если это привело в окончании, особенно в приговоре, к России, и если это было названо имя Путина, это не моя вина в этом. И последними его словами как раз были о том, как он меня любит. Это последнее. Я просто сказала, Марина, я тебя так люблю.
Да, но первый...
Вот эта тема, почему она и дальнейшее получает развитие и продолжение? Потому что своевременно не дана была оценка, и ее развитие пошли по цепочке. Угу. Если, например, не дать какому-то деянию мелкому, оно перерастает в преступление и так далее. И поэтому, с учетом нынешней даже ситуации, как оценивают, особенно там на Западе, все эти случаи, конечно, они возвращаются туда, что ведь изначально было это понятно, и жаль, что они в свое время не дали оценку этому всему. Ну, а случай, конечно...
Если бы была дана оценка, то в России была бы другая власть.
Другая страна, да. Это верно. Это да.
Совершенно верно. И поэтому, ну, что говорить о том, что на самом деле, к сожалению, дело не только в том, что власть этого не хотела. Дело в том, что существенная часть общества этого не хотела. Боялась... У нас до сих пор существенная часть страны боится говорить правду. И такая страна может быть только опозорена. И убийство Литвиненко – это вот и есть позор нашей страны. Это наш общий позор.
Да не только бояться говорить, но бояться слышать правду, услышать от других. Понимаешь, если сам не знаешь, обычно хочешь услышать, а даже этого у нас не...
Совершенно верно. К сожалению, это так. И у нас вот даже вот по делу сейчас заговорили, и мало все же даже за рубежом упоминают организатору. Кому нужно было? Ведь полоний не просто так получить. Это должна быть какая-то станция. А вывоз, это провоз обеспечил кто-то обязательно.
Это как оружие для отдельных человечества.
Да.
И я считаю, что к этому делу причастна довольно-таки большая группа лиц, если это было, например, из России. Если там, то тоже самое. Но я думаю, что быстро высветилось бы, если бы там было кто-то, ну, как говорится, на месте все это где-то добывали, там прочее. Поэтому... Вопрос об организаторах, он стоит, и его надо ставить, его не забывать, и к нему возвращаться.
Да, очевидно, что нужна какая-то политическая воля, чья бы то ни было, да, не будем говорить.
Ну да, к сожалению, у нас нет
которой пока
в России
нету, да.
Этой воли, и это просто одно из... Множество страшных преступлений,
которые, впрочем, не имеют срока давности, да?
Конечно.
Хотя 10 лет сегодня прошло, оно не Не сдано в архив, да, я бы так сказал. Ну что ж, спасибо. Видите, к сожалению, это прошлое, оно стреляет в будущее, да, как и наоборот. И будем эту тему продолжать на волнах Радио Свободы. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штирман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.